Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Федотов Николай. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Знаете, вот как правило, я представляю человека. Вот я говорю пастор, я говорю там служитель какой-то, я еще что-нибудь говорю, куратор какой-то. Вот в вашем случае у нас было немного доэфирного разговора. Я ничего не смогу о вас сказать. Настолько мне непостижима вот ваша жизнь, насколько она, можно сказать, эксклюзивна. Поэтому я просто предоставляю вам самому начать и рассказать о себе.
Слава Богу, что я еще жив. Слава Богу, что я имею поделиться, рассказать о своей жизни, свое, можно сказать, повествование, как Бог ведет людей. Мне интересовала вообще-то Библия, и я ее читал, и один стих в 11 главе послания к римлянам, там написано: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы твои и неследимы пути твои». Действительно, когда читаешь стих, он приходит тебе на память, и вспоминаешь, как Бог вел меня, как Бог вел других людей, с которыми я встречался, которые и были инвалидами, и без рук, и без ног, которые сидели в тюрьмах, изоляторах, и все один голос говорят: «Слава Богу». Разговаривал, встретил один комиссар, который воевал на фронте. Он говорил там о Ленине, о Сталине, а еще о других каких-то в то время знаменитостей в Советском Союзе. Но когда началась бомбежка, он падал в ров какой-то и говорил: «О, Господи, пронеси». Действительно, Бог есть Бог всех богов, и Господь господствует, и Царь царей, и ему единого поклонения, и ему только слава за то, что мы живы, здоровы, что он еще дает время, чтобы мы к нему пришли с нашими разбитыми судьбами, с нашими недостижимыми целями, которые мы стремились и пришли в упор. Как моя тетка, жившая на Сахалине, она часто говорила: «Николай, ты много сидишь в тюрьме, ты вообще-то не из нашего рода. Мы вот стремимся к светлому будущему коммунизма, мы всех вас соберем в один танкер и утопим вам в Северном Ледовитом океане, чтобы вы там замерзли». И когда, находясь в тюрьме очередной, я уверовал, я хотел ей сказать: «Лариса Николаевна, если вы не уверуете, то Бог придет и не возьмет вас в светлое будущее царство. Я шел к вашему светлому будущему коммунизма, как вы говорили, что она не за горами, но этот не за горизонтом, но этот горизонт все отодвигался, и оказывается, это просто очередной обман. Многие говорят, это ошибка там, но это очередной обман лукавого. Моя жизнь, как и жизнь всех людей, мне рано умерла мама, меня воспитывала моя верующая бабушка. И что мне запомнилось в общении с моей бабушкой, это дошкольного возраста я с ней спал вместе, и она часто молилась. Мне это интересно, что она шепчет губами. Поймаю ее за губы, она говорит: «Тихо, я дедушке Богу молюсь, чтобы было все хорошо». Мне приятно, потому что бабушка несла добро, и если она любит дедушку Бога, то и я его полюбил с самого детства. Может быть, не сознание, но в подсознании он для меня был и есть добрый дедушка Бог. Ну и события, время не стоит на месте, оно продвигается. Я пошел в школу, еще помню, когда меня отправляли в школу, мама мне сказала: «Не говори, что ты с бабушкой ходил в церковь, не говори, лучше молчи». Но я не понимал, что надо молчать, что надо говорить. Но и ходил в школу, как и все, проказничал, учился непосредственно, хотя по математике у меня всегда было 4-5. Настал такой момент, когда моя мама заболела раком, и умерла. Ну, еще когда она лежала в больнице 2 года, отец мой, в общем, нашел другую женщину и жил с другой женщиной, и меня из одной школы в другую переводили, и в основном мои друзья были старшие люди, которые как бы для меня тогда казалось, это они действительно были очень хорошие люди, хоть они и в тюрьмах сидели, были в наколках, я подражал им, и уже будучи в 6 классе, неконтролируемым взрослыми людьми, я себе такие же татуировки сделал, я так же ходил, как и они, и эти большие ребята учили меня, чтобы я не курил, не пил, так же как будто попаду в тюрьму, в изоляторах это очень будет трудно.
Хорошему учили.
Да, это хорошие люди.
А ребята из тюрем учили, чтобы не курил, не пил.
Да, они пережили то, что знали, что это трудно сидеть в изоляторах, и где не дают ни курить, ничего.
Николай, а вообще получается так, 6 класс, совершенный ребенок, мама умерла уже к этому времени, папа нашел другую женщину.
Да.
А где же жил?
Я жил, у нас была квартира, и я сначала в это время жил один. Да, ну и варил вермишель, это ужас.
Жил один, а на улице выходцы из тюрьмы рассказывали, что хорошо, что плохо.
Они у меня приходили ко мне домой, я к себе приглашал, то мне же было скучно. То есть, можно сказать, они у меня и жили. Я хотел научиться, как бы, как один из них был человек, который очень виртуозно лазил по карманам. И я хотел научиться, но мне не получалось, ну, много не получалось, но тем не менее. Я их полюбил за их смелость, за их как бы...
Какая-то верность, вероятно, даже была, да?
Может быть, сказать за их смелость, за их хорошие отношения между собой. То есть я действительно их полюбил вместе с ними. Но рано или поздно, как бы сказать, я возрастал и тоже стремился попасть в тюрьму. Не специально, но вести такой же образ жизни.
То есть, как те, которых ты уважаешь.
Да. Я потом узнал, что когда мы взираем на Христа, мы подражаем Христу. Если мы будем взирать на кого-то другого человека, то другие, например, фанаты подражают кому-то.
Ну, то есть, авторитету какому-то. Мы хотим подражать.
Да, мы делаем сами себе этого авторитета и так же поступаем, как и он, потому что он для нас авторитет. И я так же поступал, но рано или поздно, я 15 лет любил машины, и что любил, того и тяготило. Угнали машину, нас там осудили, потом еще залезли в магазин, и так и пошло. И даже есть такие строки, когда я зашел первый раз, посадили меня в камеру, я сказал такие строки: «Здравствуй, каменный дом, здравствуй, старушка, тюрьма, здравствуй, цементный пол и решетка». И тут началась наша драма. И там сидел один старый-старый карманник, он так на меня посмотрел, когда я зашел, и говорит: «Сынок, я тоже с этого как зашел, сейчас до сих пор я не могу отсюда выйти». Ну, и ты так будешь сидеть. Он как будто пророчествовал. И действительно, я сел как бы за то, за убийство людей, которые как бы... Один из них был руководителем комсомольской организации в СУ-2. То есть можно было бы разойтись там, подрались, да и все. Но у меня уже возросла такая ненависть к этому светлому будущему коммунизму, что я уже применил нож, и мы зарезали 2, а 3 убежал. Но много судили нас, и я решил взять на себя эти все, как и должно полагать, один должен сидеть, а другого должен освободить.
Но то был еще малолетка.
Нет, уже мне 18 лет, только исполнилось 18 лет. А мой товарищ, мой подельник Женя Беспалов, его многие знают, а он уже, Женя уже 3-й раз освободился, 2 раза по малолетке садился, и вот 3-й раз он с Коми-СССР освободился. Но я-то как бы все раз судимый, раз сидел, ну, Женю надо как бы отмазать по нашим делам, все это на себе взять.
То есть вас уже четко научили всем этим понятиям?
Да.
Как брать на себя, кто прав, кто виноват, как вести себя?
Это совершенно... Мы с ним даже не договаривались, как это было. Это как бы, когда люди живут, вместе крутятся, вместе что-то делают, это как бы автоматически получается, и не надо там ссориться. У меня вообще-то сколько было подельников, вот, например, Гришин, мы тоже не договаривались, все это как бы, все нормально, и никогда мы не ссорились, он тоже погиб, его убили милиционеры. Гришина Валеру. Жалко, хороший тоже был человек, спортсмен, но вот так вот получилось, что, как и я, тоже озлобился на власть, за то, что нас сажают. Но это их не работа, сажать нарушителей. И до того сердце огрубело, до того стало, что меня просто уже сажали. Я больше 6 месяцев не гулял на свободе. Но часто, когда попадал в тюрьму, в лагере, то есть я интересовался какими-то гуманитарными науками, в частности, изучал людей, которые подняли Германию, это Третий Рейх, Гитлера. Я даже удивлялся за короткий срок поднять страну с руинов, хотя, по моим данным, скудным данным, что Германия на то время 6 миллиардов марок должна, они подписали Вестфальский договор, в общем, не иметь свою армию, и за короткое время они подняли такую страну. И когда я все изучал, на мной в лагере смеялись, ну что, я говорю, Четвертый Рейх будем разрушать, братва победит, мы сметем эту красную заразу с красной, с этой планеты.
Николай, ну вот тогда такой вопрос. Если ум так хорошо работал, если была такая хорошая логика, чем вы себя считали? Вот садясь очередной раз, еще очередной раз, насколько я понимаю, ни пьяница, ни наркоман, как-то же себя вы классифицировали. Кто вы такой был? Борец, Робин Гуд? На то время, на 18, на 20 лет, кем себя считал?
Сами обстоятельства, сама жизнь, она как бы противостояние тому действующему там, власти, режиму, противостояние было.
В общем, Че Гевара такой.
Ну, да, например, когда я в очередной раз попал в тюрьму, и сидел я в изоляторе, в тюрьме опустили, то я как бы пронес с собой там махорку, там хлеб для того, чтобы подогреть. Хотя я сам, если курил, то так для пафоса подогреть. И, в общем, высказывал антисоветские лозунги, что я борец за
права человека. То есть вот это важно было?
Да. Как бы не говорила, хотя я, может, смешан это. Реально я сидел за уголовное преступление. Кражи, угон автомашины.
Нет, но это уже как результат уголовное преступление, как результат какого-то внутреннего конфликта. Назовите годы. Что это были за годы, когда вот вы так против режима выступали?
Это был 1969 год по 1991 год. В 1991 году увидел, что Господь действительно, Он существует. То есть Берлинская стена рухнула. Вот этот занавес там, социализма, коммунизма рухнул. Слово Божие стало распространяться в Советском Союзе. Стали даже в Кремле, во дворце съездов была проповедь Марк Финли. Билли Грэм приезжал, проповедовал в Олимпийском. И самое главное, это непостижимо. Когда пришел Иван Федорович Шелико в зону и говорит: ребята, пойдемте о Боге говорить. Я ему говорю: какого ты этапа? Для меня это было подозрение. И это, думаю, подсланный человек из администрации колонии для того, чтобы завести заблуждение, спровоцировать и так далее и тому
Николай,
подобное.
Ну, получается, что вся жизнь, молодая жизнь прошла в колониях. Те годы, которые вы сейчас назвали, около 20 лет вы сидели в тюрьме.
Да.
С небольшими
20 лет
промежутками.
И 6 месяцев я провел в местах лишения свободы.
Николай, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и для всех нас прозвучит песня.
Я в смирении хочу попросить Тебя, Господи, укрепи во мне веру и волю Твою. Это чистая просьба моя, бескорыстная. Ты ведь видишь усталую душу мою. Те, кого я любил, меня попросту предали. Не хотелось мне жить, но, как видишь, живой. И тогда подошли, братья руку мне подали. обогрели, сказали, пошли за Христом. С прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, вечности по дороге, мой брат. Видно, мне не дано, как другим, по-есенински будоражить усталые души тоской. Но зато я могу ручейками весенними напоить тех, кто хочет живою водой. Прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. Еще задыхаюсь мирской безысходностью, но уже понимаю, что ждет меня бой до конца. Приведу возрожденную совесть к угодности, чтоб дождаться достойно второго прихода Христа. С прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено. Нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Федотов Николай. Николай, где-то около 15 лет вас начали судить, ловить, лишать свободы. И, как я поняла, в 20-20 с чем-то это уже серьезные были преступления. А что за тюрьмы были, в которых вы сидели? Это какие-то общие режимы, это какие-то, может быть, легкие там лагеря, какие-нибудь поселения или что-то посерьезнее?
Ну, как таково, наш советский суд, как говорят, гуманный. На первое время меня ограничивалось в тюрьме только, мне в зону не отправляли. Еще мой родной дядя был как бы прокурором, и на одной из таких встреч, когда приезжаю себе в Москву прокурор видать, вероятно, как бы он, может быть, поговорил и как-то походатайствовал, то меня не отсидело, ограничились только предварительным заключением и остальное там условно. Но жизнь продолжалась, и уже я имел судимость, и уже я второй раз сразу был судим, еще не закончился как бы и вот этот срок, мне сразу дали 12 лет строгого режима за вот такое вот убийство, двойное убийство, двоих зарезали, Ну, в принципе, если так разобраться, была серьезная статья, там повторный убийство, там 102-я, но потом все это как бы пересмотрели и сделали как обоюдное. Действительно, это было обоюдное, как таково мы не считали себя хулиганами, никогда ни на кого не нападали.
То есть немного смягчили.
Да, но это действительно так и было, что действительно они выпившие были и втроём полезли на нас двоих. Даже была статья «Ищите женщину» в газете. Они, эти пьяные, напали на парня, на нашего знакомого, и женщина. То есть и свидетели видели, как женщина кричала, и следственные органы предпочитали, что это с нами была женщина. Но практически она с нами не была. Мы были вдвоем, вот, противостояли вот троим здоровым ребятам, которые, как они говорят, старики, я так понял, если это что-то на салаке. Но, в общем, тем не менее, совершилось это преступление. И, как я уже говорил ранее, что я интересовался той или иной политикой, там, о Третьем Рейхе. И тут такое уже, как бы сказать, в конце 90-х годах стало люди приходить в тюрьмы, стали говорить о Евангелии. Я заинтересовался. Я стал ходить на их собрания. Но собрания-то мало мне пришли, я все равно мало чего понимал. Но в нашем лагере был, как мы его звали, Николай такой попик, и он все говорил о Боге там. Я один раз зашел в такое место, где лежали наши, ну, вещи всех осужденных этого отряда, и услышал весть. Он зачитывал Евангелие от Иоанна, 14 главу там написано: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в меня и веруйте в Бога, ибо у отца моего обители много». Когда он сказал слово «обители», я помню, бабушка говорила мне, что Бог живет на небе, что есть жизнь там. И мне это как бы зацепило. Я вышел из этого помещения, дождался, когда Николай закончит там говорить с этими, как моим, негодяями. Ну, я серьезно к нему подошел и сказал: «Слушай, ты че этим негодяям рассказываешь о Боге? Бог свят, а ты этим гадам сжигать надо всех». Он заулыбался: «Че улыбаешься? Ну, как бы сказать, ты Мерин Чистовский с ними тоже связался. Они нас прессуют и доносят, а ты там им о Боге говоришь. Бог принадлежит им, нам». То есть я тогда носил крестик, это было свято для каждого арестанта. Но он снова заулыбался, начал мне рассказывать: «Николай». Я говорю: «Ты мне познакомься с этими людьми, которые вот тебе там пишут». Ну, он мне дал адрес. Ну, тут у меня как бы срок такой... Я вышел на свободу, обратно как бы начал заниматься своими делами, гонять машину. Здесь у нас хорошо дела в гору пошли, появились там девушки. На одном таком как бы, ну, встрече, заседании, по ресторанам мы не ходили, чтобы не светиться, но мы снимали квартиру, на спиртзаводе там спирт привозили много, мы хозяину этой квартиры платили 10 литров спирта за месяц. Ну, в общем, все в полное удовольствие. В разных местах угнанные машины стояли. То есть, если за них милиция наблюдали, если милиция к ним не подходила, то мы их находили покупателей или разбирали, по запчастям продавали. Ну, в общем, неплохо так жило, дела шли хорошо. И на одном таком, как бы сказать, вечеринке одна девушка мне сказала: «Все это надоело, хочется что-то духовного». И снова, как бы сказать, изнутри поднялось такое желание. Я говорю: «Ох, у меня адрес». И, в общем, полез, а адрес, который Николай, вот этот попик, дал мне, он как бы был утерян. Да и, может быть, когда та деньги были, как бы и не до духовного. Вроде все есть, все хорошо. Даже могли мы отвезти и передачи, что-то сделать ребятам, которые находились в зонах, там, сделать, собрать какой-то общаковый греф для них. Ну, было все хорошо. Но когда мы поехали с этой девушкой смотреть навстречу к этому человеку, который, ну, священник, который сидел в тюрьме, потому что для меня это было ближе, нежели идти, например, к тому священнику, который в церкви. Для меня это как бы переодетый, откровенно говоря, грубо выражаясь, переодетый КГБшник или там милиционер. И для меня как бы нет доверия было, а тот человек, который из нашей среды, который за веру сидел, он как бы доверял. Я искал этот дом с крестом, и не мог найти. Я не понимал, что верующий не обязательно был жить в большом доме, как вот мы жили в основном. У нас, где я жил, в городе Алексине, жил священник. У него дом отличался от всех домов других. И я думал, что этот священник тоже так живет в таком роскошном доме, и еще там весь в крестах. Оказывается, нет. Это был Николай Назарович Лебенко, который тоже посвятил свою жизнь служению осужденным. Он до сих пор ведет это служение. И я не нашел его, хотя раз пять вокруг дома его проезжал и не нашел. Как говорится, пословица, сколько веревочки не вейся, все равно как бы все равно поймают. То есть рано или поздно нас. То есть я это знал. Сознательно знал, что когда-то мы спалимся. Ну, когда я не знал. Но это случилось. Случилось, когда у меня двигатель заглох после очередного угона. И милиционеры меня, в общем, взяли. Я двое суток не спал. Но, в общем, все равно долго убежал, но долго не бежать, но сила, наверное, кончилась, наверное. Молодые парни были, все-таки догнали, ну, дали мне очередной срок, и того человека, который я искал с этой девочкой, с девушкой, этот человек пришел в зоны. В
зону вот пришел... человек, верующий, которого вы искали тогда.
Да, он пришел в ту зону, и вообще-то я в эту зону не должен попадать. За мной как бы и в Смоленске, и в Белёве, и в Москве, и в других городах были как бы угоны, но не кражи такие. И очередной раз имитировать, что нельзя из меня выдавливать показания, я бритвой разрезал нёбо, во рту у меня была лезвие, я разрезал, как будто они начали как бы выдавливать, там, мы тебе сейчас, я говорю, вы меня не бейте, у меня открытая форма туберкулеза, начал это харкать, они посмотрели, действительно, кровь идет, они говорят, ладно, не надо его трогать. Ну, в общем, как бы не выдавливали меня, чтобы как бы с инстинктом сохранения сыграло, чтобы здоровье не отбивали, и меня они там написали, отправили меня именно в Тульскую область, в туберкулезную больницу. И я там находился, и в это время, в 90-м году, вот этот человек, Николай Назарович Лебенко, стал посещать эту
зону. То есть вы находились совершенно здоровые среди туберкулезников.
Да, и в это время, действительно, я с ними и чай пил, и, в общем, как бы,
Не заразился.
Да, не заразился до сих пор, и слава Богу, это, слава Богу, в октябре месяце был съезд людей, которые находились в тюрьме. И все привозили свои снимки, показывали, что как Бог исцелил их от туберкулеза. И когда дошло до меня свидетельство, я говорю, да я вам хочу тоже засвидетельствовать, братья, что я сидел в тех местах, где была открытая форма туберкулеза, где люди харкают, но я не заболел. Чудо, это действительно чудо, хотя я сколько людей знал в Ветлаге, была открытая форма туберкулеза, туда сажали людей, и там все заражались.
И что этот проповедник, который пришел к вам?
Николай Назарович Лебенко, он пришел в зону.
С чем он пришел?
Он пришел нести Слово Божие. Он нам раздавал Евангелие. Он приносил конфеты. Раньше как бы подходил и говорил, Николай Назарович, зачем вам конфеты? Люди сюда приходят не из-за того, чтобы послушать вас, а из-за того, он говорит, да не обращай на это внимания, Николай, ты-то зачем пришел? Я говорю, познать Бога, вот ты и познавай, не смотри на других, а смотри, что Бог тебе говорит, твое сердце. Я действительно вышел, там было помещение, и вышел, действительно, я чувствовал прикосновение какое-то Божие, но я этого не понимал. Я ложился спать, молился, вставал в 5 утра, думаю, если я столько задолжал Богу, как бы по христианским понятиям не хотел быть должником никому, и решил послужить Богу. В 5 утра вставал, бегал, шел, обмывался в душе, и с 6 часов, 8 до отбоя общался, там был Алексей Каманин, старство ему небесное, он почил, умер. И мы с ним общались много, только говорили о Боге, ни о чем, ни о каких других вещах.
Ну, как я понимаю, это еще не личная встреча была с Богом, это была какая-то контрактная основа с Богом еще, да? Это то есть задолжал было... что-то вернуть, как-то узнать.
Это было, как бы сказать, чисто познавательно. Я вам уже говорил, что я, если попадал в тему, то что мне интересно, например, о Гитлере узнать, о Третьем Рейхе, как они там... То есть это сначала было чисто познавательное. Я не, как бы не курил, но когда начал читать Библию, я ни с того как бы закурил. Да так курить начал, что махорки крутил такой большой палец, и туда еще для того, чтобы для крепости наберешь этих бычков.
А как вы это объясняете? Не курил и вдруг?
Не знаю, как это. Но получилось это так. Мы сидели, как бы пили чай там, и один мой земляк, он тоже умер от туберкулеза, и говорит, ну что, Николай, как будем жить? Сейчас выйдем на свободу, у тебя есть опыт, сейчас подломим пару гаражей, там машина. Я говорю, нет, а как же тогда жить-то? Ну, то есть нету никакой специальности, нет ничего, жить-то надо как-то. С Божьей помощью будем воровать. Я говорю, нет. Он говорит, ну ты же куришь. А я практически так не курил, а так сигареткой баловался. Я помнил те наставления больших ребят, что не надо курить, чтобы не быть зависим в изоляторе. Я взял и высказал, как бы, это для тебя трудно курить, а для меня нет. Но я знал в душе своем, то есть я слукавил, я-то, можно сказать, я могу и не курить. И показал себе такую гордость, и как-то лег спать и проснулся ночью. И так меня потянуло курить. Я за ночь еще за это время выкурил аж 3 к ряду сигареты, и после этого мне как потянуло большими такими, как бы сказать, самокрутками курить. Я и молился, и постился в течение 8 месяцев, и не мог бросить до тех, пока не освободился, и когда выходил за ворота, уже с собой сигареты были, я говорю, Боже, помоги, я хочу тебе служить. Ну, как я сигареты приду к братьям и сестрам, которые, ведь я якобы вешаю, а у меня от махорки все пальцы желтые. И когда я переступил на волю, я почувствовал как бы такое, какое-то легкое такое освобождение. И дальше пришел к Николаю Анатольевичу Любенко и говорю, Николай Анатольевич Любенко, в Библии написано, вот я, ты примешь меня? Говорит, приму. Я достал разных бедилушки, подарил, я говорю, раздашь братьям и сестрам, вот, пожалуйста, подарки, я буду служить для Господа. Он говорит, хорошо, а ты куришь? Я с твёрдостью сказал, нет. И до сих пор, вот уже прошло почти 20 лет, я не курю. Бог сделал нам свободу.
Николай, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию к нашему разговору.
Когда в небесах светла синева, я часто сижу, гляжу в окна, куда идет, бредет толпа. И кто впереди, а кто позади, и им невдомек, кто мир сотворил, зачем он жизнь им подарил. Хоть бросили взгляд, где птицы летят, где каждый красив, рассвет и закат, туда, туда, за облака. Ведь каждый придет к нему на отчет, и ангел у входа ту книгу возьмет, и что он там, мой друг, прочтет. Хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка, придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь, и черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь, и будет страшный суд. Там в книге святой небесной рукой записан твой шаг и помысл любой, и добрый, и, конечно, злой. Кого ты любил, кого позабыл, кого обманул, где что-то стянул, кому долги ты не вернул. Посмотришь тогда, и будет тоска, тогда ты поймешь, как глупо толпа идет, слепая в никуда. И будет мне жаль, что с этой толпой придешь ты к нему, несчастный, злой и страшный, будет удел навеки твой. хоть золотая клетка. Но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка. Придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь. И черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь. И будет страшный суд.
Я песню пою, сидя у окна. Послушай, мой друг, послушай, толпа, куда влечет тебя судьба. Ведь добрый Иисус давно заплатил, чтоб ты стал другим, и цепи разбил, и счастье на земле добыл. Вот скоро закат, и тучи идут, и я от окна уже отхожу тебе. Рукой я помашу. И зло, и добро ты выберешь сам, а мне не дано решить за тебя спастись или погибнуть зря.
Хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка. Придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь. И черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь. И будет страшный суд, хоть золотая клетка. Но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка. Придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь. И черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь. И будет страшный суд, и будет страшный суд, и будет страшный суд, и будет суд.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Федотов Николай. Это была последняя тюрьма, вот из которой вы вышли.
Да, посещение Николая Назаровича – это была предпоследняя, но не последняя тюрьма.
И еще раз садился.
Да.
То есть уже как бы верующим садился еще раз.
Можно сказать, как бы верующий. И это удивительный опыт был с Богом. Это, можно сказать, та точка, на которую Бог поставил, что выбор только один – или с Богом, или с смертью. Выйдя из тюрьмы, я пришел к Николаю Назаровичу, вроде трудился, но и молились, и с Богом общались, и мне действительно хотелось трудиться. Мне хотелось действительно, я взорял на Николая Назаровича Лебенко, который, как апостол Павел писал в послании к Филимону, «я его родил». Я его родил в темнице. Николай Назарович тоже, он, видя мою как бы духовную слабость, мою нищету, он и молился, и переживал, он понимал, что мне трудно. Но, тем не менее, как Варнава с педагогическим взглядом смотрел на апостола Павла, взял его за руку, привел в Иерусалим, и те притянули руки общения, апостолы, также и Николай Назарович меня тянул за руку. Некоторые братья говорили: «Николай Назарович, ну, почему ты Николаю делаешь столько поблажек, а другим говоришь, все, до свидания, ребята, вы не готовы?» И я это видел и слышал, и мне стыдно было перед Николаем Назаровичем, и как бы я уехал от него, потому что мне не хотелось, и он это понимал, что надо просто расстаться. Я попал в тюрьму. Попал в тюрьму, в Слове Божьем написано: «Он и есть лукавый, который пришел погубить, убить и украсть». Действительно, он крадет слово, слово, которое делает нас свободными. Он пришел убить, и я это почувствовал на собственном опыте, что действительно он хочет убить. Я находился в такой ситуации, когда били одного человека, я не буду называть имен, но это люди убили, и мне его жалко. Я подошел и ребятам говорю: «Ребят, да хватит его бить, ему так два понедельника осталось жить». Ну, как бы смягчить их ярость, смягчить, чтобы они удовлетворили, что действительно человек умрет. И человек действительно умер. Все чиицы слышали это, и когда начали расследование, то действительно до следственного органа дошло, что я это сказал. Но так как я числился у них неблагонадежным, и другой вариант попался, что я пошел как на дискотеку. Я не должен туда, христианин не нужен туда ходить. Но вроде я пошел, как бы старые друзья, и с ними общение, и увидел молодой человек с ножом. Я подошел к ним: «Ты что махаешь на ум? Убери его, здесь То есть он говорит, я завалю твоего друга Исая. Я говорю, сейчас разберемся, если он не прав, то ты с него как бы получишь. Ну и пошел на это, на эти танцы, зашел, там охранник стоит, билетёрша, я говорю, я сейчас зайду и выйду, но они меня пустили. Этот молодой парень хотел за мной пройти, но не прошел, его охранник не пустил. Пока я возвращался с этим человеком, которого он хотел зарезать с Исаем, то, подходя к выходу, я увидел, что этот охранник лежит, и у него 4 ножевых ранения в горле. Сама кассирша в ужасе, и этого молодого человека нету. Я взял этого человека, то есть во мне сыграл инстинкт, что нужно необходимо взять этого человека, спасти жизнь. Для Бога это важная жизнь, чтобы человек не погиб, чтобы человек имел покаяние, тогда он такой может жить там, где и Господь наш Иисус Христос. Но пока я его посадил в машину, я был весь в крови, и тут меня милиционеры взяли, увидели, что я в крови, и когда привезли меня к дому, то, оказывается, я даже до сих пор не могу, как нож, которым он резал этого охранника, оказался у меня под окном. Мне привезли на тюрьму, и я начал не просто молиться, я начал взывать к Богу, потому что это очень серьезное обвинение, по которому ни деньги, и все факты против него. Я просто взывал к Богу. Меня возили к психиатру, психиатр говорит, все нормально. Привезли к Пингарёву Александру Николаевичу. В наручниках он подходит. Я говорю, я верующий человек. Я уже не стал как бы скрывать перед своими старыми друзьями, да, несчастными друзьями, что я верующий. То есть я понял, что нельзя и вашим, и нашим. Нужно конкретно, если ты с Богом, так и с Богом быть. Нельзя быть половинчатым. И Бог не принимает нас половину, он принимает нас целиком всех. Но Пингарёв посмотрел, говорит, у него нет ни белой горячки, но в нормальном состоянии, но тем не менее, когда я пошел менять права, когда уже меня освободили, то там оказалось, что я алкоголик. А я этому Александру Николаевичу давал адреса реабилитационных центров, где от алкоголя, потому что он тоже единый борец против алкоголя. И когда я взял свою карточку, принес, и там написано было, что я имитировал, что у меня белая горячка, и совершил преступление под белой горячкой для того, чтобы уйти от наказания. Я думаю, так какой же я алкоголик? Он говорит, надо исправить. Ну, в общем, он написал, что я действительно алкоголик, но, тем не менее, последствия вот этого неправильного нахождения. То есть христианин не только должен верить, но он должен находиться в определенных местах. Если он идет в какие-то такие общества, только с одной целью – рассказать о Христе, чтобы отвратить людей от таких ситуаций, в которые попал я. Кто бы ни был, верующий, если верующий, то он идти должен.
И чем закончился этот случай?
Ну, я
сидел
после...
обвинением, кстати.
Сложным обвинением. Брат вот этого парня, который зарезал, узнал, что... Потому что я до этого уже, у меня было, можно сказать, 2 убийства. То есть он привел его. И когда он находился в тюрьме, я ему как бы по тюремной почте писал, зачем ты нож подкинул мне под окно? Он говорит, я его не кидал, я его кидал вообще в парке, выкинул. То есть самое главное обвинение, что нож с кровью, вот этим, которым вот этого, он нашелся у меня под окном, и я в крови. Это серьезные были обвинения. Но благодаря, я не знаю кому, но я знаю, кому это, Богу, что брат старший привел этого, и этому парню дали, может быть, сказать, 7 лет. Так бы мне дали очень много. И я конкретно понял, что действительно надо полностью свято посвящать служение Богу. Я возобновил с большей ревностью. Стал говорить, не надо жениться, надо послужить Богу. Но духовные люди, в частности, Николай Назарович Лебенко, говорит, ты давал Богу обет не жениться? Нет, тогда не говори, а говори, как будет Богу угодно.
Ну, на сегодняшний день, как я понимаю, вы не женат, нет. И вы служите Богу так вот, как есть.
Да.
Пока.
И удивительно, что когда я сделал правильное решение, правильный выбор в сторону Бога, у меня как бы и работа появилась, и доверие появилось с людьми. И Антон Павлович Чехов в одном из его произведений прочитал, что внутренняя красота, он имеет в виду, когда Бог работает с человеком верующего, она преображает и внешность. И если человек даже, может быть, и в тюрьме сидел, может быть, человек еще какой-то, но верующий человек, он как бы сияет. И Антон Павлович Чехов имел это в виду. Действительно, до сих пор я сейчас встречаюсь с многими людьми, они смотрят на меня и говорят, не может быть. Я находился в Новосибирске и с одним пастором разговаривал. Он говорит, ну ты зачем сюда приехал? Можно там где-то с детьми заниматься, в детском доме. Зачем именно в тюрьме? Это бесполезно. Я говорю, да я сам сидел, я знаю, если Бог жив, и Он любого человека, любого преступника может преобразовать, и никто ей даже его не узнает, ну ты, говорит, меня обманываешь, что ты сидел в тюрьме. Я говорю, серьезно сидел? Бог жив, и Он может сделать, любой человек, который обратится к Нему, я точно знаю, и в 11 главе Матфея, в 29 стихе, я его часто, как бы сказать, повторял этот стих, там написано «Придите ко мне». Там не написано «хорошие люди». Он сказал «Придите ко мне, и я успокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». В другом месте, когда фарисеи задавали ему вопрос, а что ты ешь с мытарями и там грешниками, а он говорит, не праведники имеют нужду во враче, а больные. То есть я понял, и как бы в сердце своем я знал, если я искренне всем сердцем к Богу обращусь, то Он ответит. И я хотел личного общения с Ним. И лично он не просто так пришел, помолился, а я молился, Господи, дай ты мне то, дай мне то, и ждал. И Бог отвечал на мою молитву. В одной из таких молитв я просил у Бога об небольшом помещении, то есть об квартире, где бы могли бы жить люди, которые не имеют где жить, в тюрьме освободились. Но один брат сказал, Николай, ну, не ограничивай Бога, проси у него больше. И братья и сестры, я вам просто говорю, что я попросил коттедж двухэтажный, и, откровенно говоря, не верил. Но сейчас этот коттедж стоит, я его собственными руками, с такими же людьми, как я, мы строим его. Это люди, которые отсидели много лет в тюрьме, 20, 30, и меньше, и больше. Но вопрос даже стоит, мы сами строим, что Бог дает нам силы, Бог дает нам мудрости. Это удивительно.
Что то есть у вас такой грандиозный сейчас проект. Вы сами строите дом, как репцентр, или как вы его называете?
Ну, вот этот брат... Он из пятидесятника, он сказал, не надо ограничивать Бога. И лично я решил его назвать, этот дом, христианский дом милосердия, который находится в Щёкинском районе, недалеко от трассы Москва-Симферополь, где-то метров 800-900 от трассы. И действительно, я не хочу ограничивать Бога.
И еще раз, Николай, для кого этот дом строится вами?
Для, ну, сначала я, как бы сказать, из тех людей, которые был в тюрьмах. Но сейчас, если даже человек, который захочет познать Бога, милости просим, он придет. У нас есть специальная литература, у нас есть диски, DVD, я набрал сколько дисков, разные тематики. То есть все у человека, кто желает познания Бога, мы можем даже и дать Библию, мы можем дать ему и какую-то работу на данный момент.
Вы можете дать ночлег, кров, пищу,
да, да,
знания, какие-то о Боге, молиться,
да,
вместе.
Да.
Николай, вот как я понимаю, с вашим размахом, с тем преступным размахом, теперь с таким же размахом вы решили помогать людям, которые хотят новой жизни и хотят узнать Бога. И есть такая пословица, что если ты хочешь накормить человека, поистине хочешь накормить, то ты ему должен не рыбу дать, а сети. И вот тогда он по-настоящему будет сыт. То есть вы не какую-то одну книжечку дать человеку или печенье какого-то дать, вы просто решили по большому счету сделать такое место, где человек изо дня в день может меняться. И для каждого человека такой шанс есть прийти.
Да.
Вот
для каждого человека есть такой шанс не дать ему рыбу, чтобы он съел.
И все.
И все. Но дать ему удочку, чтобы он сам поймал себе рыбу.
И каждый раз мог свежую.
И не только сам наелся, но и еще поймал рыбу для своего ближнего. За своему ближнему помочь. Это раз. Во-вторых, это большое свидетельство. Во Второзаконии, когда Бог вывел Израиль из Египта, он поселил и сказал: «Живите по этим законам, живите и творите добро». И когда окружающие люди видят, что вы так живете, то скажут: «Истинно Бог с вами». Действительно, мы некогда были изгои из общества, были, но сейчас, когда мы посещаем детские дома, играем в футбол с ними, вырезаем какие-то фигурки для них, у меня там есть сейчас зайчик, и приезжаем с ними, общаемся, свидетельствуем, что надо делать правильный выбор. А истинный выбор – это в сторону и в пользу Иисуса, который способен преобразовать, который способен дать. Мне дал деньги человек, Фред, которого Андриана де Бош-Конис из Голландии как бы нашла. Он ей позвонил и сказал: «Я дам деньги. Кто бы мог бы построить?» Она говорит: «Есть человек, который построит, и мы строим с Божьей помощью».
Николай, великая Божья милость, что не свершились, не исполнили слова вашей тети из Дальнего Востока, и что вас никуда не погрузили и не утопили в холодном море, правда, в океане, что вы остались живы. А скажите, на самом деле есть реальный шанс мне приехать к вам в гости в Тульскую область и увидеть своими глазами вот этот дом милосердия, куда приходят люди обездоленные, люди из тюрем, люди, потерявшие все?
Да, мы предварительно, конечно, приходит много людей, но, по крайней мере, пока еще никто не уходил. Уходили как бы люди, хотели людяные, но в основном мы ведем переписку с многими людьми и в основном с теми людьми, которые находятся под высшей мерой наказания. То есть мы понимаем эту ситуацию, то есть я тоже мог бы находиться под высшей мерой наказания, когда вот совершилось это преступление, и когда я взял все на себя, все эти два трупа, то есть это реальное было смертная казнь. И мы общаемся с ними. И сейчас на данный момент все приходят люди и пишут, и приходят к нам. Но мы говорим: приходите, мы вас ждем. Если вы придете искренне найти истину, и истина сделает вас свободными, вы будете свободны, вы можете, как и мы, как нас Бог освободил от этого, так он освободит и вас, и вы будете полезны и другим людям. Сейчас мои родственники радуются, что я не в тюрьме. Сейчас мои родственники видят, что действительно я живу той жизнью, которую они бы хотели видеть. И вот эта тетя, которая говорила: мы вас погрузим и утопим, мы вас в светлое будущее коммунизма не возьмем, я за нее долго молился, и она уверовала, и умерла верующей. Да, это удивительно.
Это так. Только Богу возможно.
Да.
Николай, огромное спасибо. Я напоминаю, Николай Федотов сегодня был в гостях у нас в Тульской области. Он с его друзьями и единомышленниками строит даже не реп-центр, а как вы его назвали?
Христианский дом милосердия.
Милосердия. Спасибо за время, которое вы нашли. Вы преодолели сотню километров, это немного, и вы приехали сегодня в нашу студию, дали интервью, и я знаю, что очень многие люди услышат то, о чем мы сегодня говорили. Спасибо.
Я рад, конечно, что если мои слова, если мой опыт с Богом, то я готов ехать и за тысячи километров.
До Спасибо. Свидания. Спасибо. Еще раз запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Кто навеки изменит тебя? Только Иисус. Но сегодня есть шанс для тебя, потому что принял 20 веков назад лютую смерть за тебя.